Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз в нашей студии, Сергей Моисеев, писатель, публицист, главный редактор газеты «Русь Триединая». Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сегодня мы договорились представить его мемуарную книгу, посвященную русской весне, «Переход через пропасть». Но начать разговор мне бы хотелось, конечно, с Ближнего и Среднего Востока. Почему Среднего? Потому что Иран — это страна, так же, как Афганистан, так же, как Турция, это страна, которая относится к Среднему Востоку, о чем не знают телеведущие на государственных некоторых каналах. Вот мы им докладываем об этом. Сергей, все-таки на православном радио мы стараемся найти духовные причины многих событий и явлений. Не смотрим с позиции, там, не знаю, Карла Маркса и марксистов, что в основе всего лежит экономика, или есть другие подходы, что в основе всего лежат биологические какие-то причины, либо комплексы, либо что-то иное. Но лежит желание высших сил, потому что Господь следит за нами, за жителями земли, за россиянами дорогими, следит за каждым, по сути дела. У каждого есть свой ангел-хранитель, ничего случайного нет. И волос с головы так просто не упадет, как известно. Вот то, что сегодня происходит. Естественно, события развиваются очень быстро, все меняется, даже трудно какие-то прогнозы делать. Но тем не менее, можно ли сказать, что нет никакой случайности в том, что происходит вот в отношениях Соединенных Штатов и Ирана, и, естественно, все это отражается на всем этом регионе горячем, где часто идут войны, военные столкновения, конфликты, и вторжение какой-то сторонней силы вызывает как в домино падение всех костяшек, которые используются в этой игре?
Ну, конечно же, во всем есть духовная причина, духовная основа. Американский философ-мыслитель Сэмюэл Хантингтон еще 20 лет назад писал о том, что в 21 веке на повестке будет борьба цивилизаций. То есть нам казалось, что важна борьба идеологий, марксизм-ленинизм против капитализма, социализм там, и так далее. Но на самом деле его слова оказались пророческими. Действительно, самое главное – это взаимодействие так называемых цивилизационных культурных кодов. Еще тоже исследователь известный Освальд Шпенглер в начале 20 века написал книгу под названием «Закат Европы», в которой он расписал, что, по сути дела, на Земле за всю историю человечества было 8 профеноменов культурных кодов, которые между собой так или иначе взаимодействуют, но они растут по законам и принципам живого организма. То есть каждый отдельный профеномен – это живой организм, который, так же, как и человек, рождается, созревает, расцветает, и умирает. И поэтому взаимодействие этих культурных кодов приводит к различным таким тектоническим столкновениям. И то, что мы видим в Иране, это, соответственно, можно объяснить этим. Что такое Иран? Иран — это теократия. Официальная форма правления в Иране — это теократия. Теократия подразумевает прямое божественное управление. Есть формы общественного устройства, которые расписал еще Аристотель. По Аристотелю высшая форма общественного устройства — это теократия. Вторая — монархия, третья — аристократия. А потом уже идет по нисходящей. Там где-то посередине идет демократия, потом олигархия, охлократия, тирания. И вот в данном случае мы видим, что сам факт того, что теократия в Иране является официальной как бы формой общественного устройства, она очень сильно раздражает Соединенные Штаты и вообще представителей золотого миллиарда. Потому что фактически золотой миллиард устроен по теократическим принципам. То есть жизнь западной цивилизации, она тоже теократична, хотя внешняя вывеска демократическая. То есть демократическая вывеска дана, ну, грубо говоря, для плебса, для того, чтобы людям казалось, что они что-то решают, в чем-то участвуют, на что-то воздействуют, как-то на что-то влияют и так далее. Это как бы клапан для спускания пара. А фактически на долларе там же мы видим пирамида, жесткая пирамида, четкая иерархия, и наверху в центре пирамиды глаз, всевидящее око. Это знак теократии. Дескать, вот смотрите, архитектор Вселенной, да, там они вольные каменщики, так называемые масоны. Архитектор Вселенной смотрит своим глазом, смотрит через них, то есть ихним глазом смотрит на мир и управляет. То есть они как бы являются представителями этого всевидящего ока на Земле. Оно у них. Они приватизировали истину. Папа Римский тоже, скажем, в Риме теократия, да, в католической церкви. Но католическая церковь фактически подчинена сейчас Западу. Она стала одним из институтов западной цивилизации и работает в унисон с мировым гегемоном.
Но все-таки вернемся к ситуации вот в этом регионе, потому что наши многие радиослушатели боятся, были пророчества определенных людей о том, что Третья мировая война начнется именно вот в этом регионе. И мы видим сегодня, что вот эти вот предсказания, в том числе и русских православных старцев, были среди этих людей, они на наших глазах сбываются. Хотя вот совсем недавно Трамп заявил, что никакой войны не будет, мы ограничимся санкциями, но мы же прекрасно
это
понимаем,
игра слов,
что
может
это
быть, маскировка,
сюда,
да.
Что-то маскировка.
Ну, видите, что произошло. На самом деле Америка испытывает перед Ираном мистический ужас. Почему? Они почувствовали, что Иран — это крепкий орешек, что не все так просто. 40 лет назад американцы попытались провести военную операцию на территории Ирана. Когда произошла исламская революция, то посольство американское было захвачено иранцами, были взяты в плен морпехи и представители посольства, и они оказались в заложниках.
79-й год.
79-й, да, в 80-м была операция. И вот когда американцы продумали операцию под названием «Орлиный коготь», они решили освободить военной силой этих заложников. Нагнали спецназ, посадили в самолеты. И вот тут произошло что-то вообще совершенно необъяснимое. Началась сильнейшая песчаная буря, в результате которой практически без боестолкновения американцы понесли огромные потери. У них столкнулись вертолеты между собой, произошли взрывы, погибли спецназовцы. Потом столкнулся самолет с вертолетом. Тоже был большой взрыв, много жертв и так далее. Это включило определенную цепочку. По итогу американцы еле унесли оттуда ноги, понесли огромные потери, и при этом как бы с кем они столкнулись? А они столкнулись, есть такое определение даже в судебных обычно материалах пишется, обстоятельства непреодолимой силы. То есть когда преступник пытается совершить преступление, не смог его совершить, пишут в протоколах, он столкнулся с обстоятельством непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы – это и есть воля Божия о людях.
Да, это действительно так, и мы зачастую видим, что человек предполагает, но Господь Бог располагает. И всегда надо добавлять, когда что-то планируешь, да будет
если на это Божья воля. Воля, да.
Потому что не всегда она есть, а когда еще мы забываем про Господа Бога, это не очень хорошо, то есть мы не получаем благословения высших сил. Но все-таки каков ваш прогноз на развитие событий? Будет ли эскалация напряженности? Будет ли война?
Думаю, что эскалация напряженности неизбежна. Почему?
Потому иранцы что... не простят же вот убийство?
Они уже не простили. Лидера. Они уже сделали то, что никто не решался, наверное, со времен Второй мировой войны. Они открыто нанесли по Америке удар. То есть был нанесен ракетный удар по американским базам. Американцы скрывают потери, говорят, что потерь нет, но этого не может быть, потому что удар был массированный, и ракеты нешуточные, там где-то по тонне тротила в каждой. Иранцы говорят, что потери у американцев существенные. Американцы эти потери скрывают. Трамп целые сутки молчал, ничего не говорил, видимо, был потрясен, потому что американцы не ожидали, что они получат такую пощечину. Иран так и сказал, что это пощечина США. Американцы не получали таких ударов, может быть, ну, действительно, со времен Второй мировой войны, когда они в Перл-Харборе были очень серьезно разбиты японцами.
Будем ли мы участвовать в этом конфликте? Каковы
неизбежно,
интересы России
неизбежно, потому что на самом деле нет сейчас никакой географии. Неважно, где идет война. Это во времена Великой Отечественной война могла идти там где-нибудь под Смоленском, и мы обороняли родину. Сейчас родина защищается на всей территории земного шара. Сейчас нет границ в привычном смысле слова. То есть интересы России нужно и можно защищать и в Сирии, и на территории Украины, и вообще везде, где есть любое соприкосновение с противником. А там соприкосновение неизбежно. Ведь смотрите, что теперь происходит. Американцы разместили свои базы в Сирии. Из Сирии до конца убираться не хотят. Путин недавно приехал в Сирию и думается, что о чем он мог говорить с Башаром Асадом. Я думаю, что о том, как бы там побыстрее убрать американцев с сирийской территории. Скорее всего, именно сирийские войска, а может быть, иранские войска в прямой конфликт войдут на территории Сирии с американцами и разобьют эти базы.
Но мы видим, что все-таки в основе многих событий экономический интерес. Как на наших людях может отразиться этот конфликт? Естественно, уже выросли мировые цены на нефть, на энергоносители. Каков вот ваш прогноз, Сергей?
Ну, повышение цен на нефть, естественно, это дополнительный бонус к бюджету России. И поэтому мы не знаем, насколько они повысятся и как надолго. Но если иранцы всерьез возьмутся, то они могут перекрыть пролив Ормузский, и тогда там цены взвинтятся до заоблачных высот.
И никакая будет сланцевая нефть
совершенно
не спасет,
не скомпенсируется ничем.
Ее вообще мало довольно, на самом деле, добывается.
Да. И поэтому, конечно, качели могут быть очень серьезные. И американцы действительно боятся всерьез воевать с Ираном, потому что знают о необратимых последствиях. Вообще, я считаю, что Трамп – это американский Горбачев. А раньше, когда...
Не Хрущев?
Нет, Горбачев. Почему? В чем сходство? В том, что когда в эпоху Горбачева был конфликт с Соединенными Штатами, то Советский Союз назывался «империей зла». И в чем-то это было оправдано, потому что Советский Союз официально стоял на позициях атеизма. Вот, грубо говоря, Господь сверху смотрит на конфликт США, Советский Союз. Если бы победил Советский Союз, у которого официально записано в идеологии атеизм, а формально в Соединенных Штатах исповедание веры, и верят они в основном как протестанты в Христа, они возлагают руку на Библию и так далее. То есть Библию они официально не отвергают. Получается, что Бог был бы поругаем, если бы Советский Союз победил в том противостоянии. Но вот сейчас диспозиция изменилась принципиально фундаментально. Мы поменялись ролями. Теперь американцы, у них там открываются официально храмы сатаны, а у нас открываются храмы по всей России. И по всей России идет молитва. И в монастырях молятся монахи. И все-таки люди приходят к вере, возвращаются к Богу. Кто-то не воцерковлен, но все равно понятие Бога в душе у людей уже появилось. То есть это стало фактом общественного сознания, Господь стал частью жизни общества. И вот мне думается, что, конечно же, американцы провоцировали Россию все эти годы, особенно последние 5 лет, с 2014 года, на открытый конфликт непосредственный, чтобы произошло боевое соприкосновение между НАТО и Россией.
Ну, они и сейчас этим продолжают заниматься.
А это вот же... сейчас получилось по-другому. Сейчас они спровоцировались с Ираном. Сейчас конфликт с Ираном на первом месте. А энергия и все силы они отдадут туда. И вот следствием этого, кстати, конфликта с Ираном, может быть вообще общий геополитический слом по всему миру. То есть вся мировая архитектура может посыпаться. Не будет легкой победы, будет второй Вьетнам, по сути дела, с глобальными потрясениями. И тогда могут эти слова, которые мы читаем в пророчестве Иоанна Богослова, они могут быть реализованы. Там есть такая фраза очень интересная. «Сижу царицею, и горя не узнаю, и вином блудодеяния напою все народы». А потом следующая фраза. «Пал, пал Вавилон, город великий, с которым блудодействовали многие правители. И возрыдали они, и восплакали». То есть что такое вино блудодеяния? В моем личном понимании это экспорт ценностей западных, которые сейчас проводит США по всему миру. Вы знаете, что за то, что недавно один человек сорвал флаг ЛГБТ в Америке, ему дали 16 лет. И вот получается, экспорт демократии и экспорт так называемых ценностей нетрадиционных – это и есть то вино блудодеяния, которым США поят все народы. А что такое статуя свободы? Да это же, по сути дела, реинкарнация образа Гекаты, богини тьмы греческой. Если вы погуглите в любом поисковике «Геката, богиня тьмы», вы увидите, вы не найдете 10 отличий. Она тоже стоит с факелом и с семью рогами. И вот эта вот царица с факелом, с семью рогами, везде, где она этот факел подносит, везде горит огонь, везде льется кровь, везде страдания, потрясения, революции, войны, смуты.
Но мы ведь видим, что во всех, во многих, вернее, конфликтах последних десятилетий конфликт вроде идет между Соединенными Штатами или с участием НАТО и Соединенных Штатов в той же Югославии, в том же Афганистане, на том же Ближнем Востоке, но косвенно удар обращен против России,
ну,
против
нас. Ну, конечно, потому что Россия – это цивилизация, за которой будущее. По тому же Шпенглеру он говорил, что Россия – молодая цивилизация. Она еще не исчерпала свой творческий потенциал, он будет еще только реализован. То есть мы на подъеме находимся. Запад, он уже реализовал свой творческий потенциал, он уже выродился. То есть, вернее, культура переросла в цивилизацию, а когда культура перерастает в цивилизацию, это как бы первый шаг уже к гибели, к смерти. Они уже не могут принципиально нового дать ничего миру. Россия может и дает. И в этом смысле понятно, что мы для них страшны чем? Мы не китайцы, мы представители той же белой расы. Антропологически мы очень похожи, но сущностно мы совершенно разные. И они понимают, что мы являемся той реальной живой альтернативой. То есть Россия, в моем личном понимании, это ковчег человечества. Вот и не иначе. И поэтому их задача – уничтожить Россию всеми средствами. И это уже не первое столетие идет. Это началось со времен Ивана Грозного, и как прямая война Ливонская, потом информационная война и так далее. То есть вот последние 400 лет мы находимся в постоянном столкновении с Западом.
Ну, мне хотелось, чтобы мы представили вашу книгу мемуарную «Переход через пропасть». Она буквально вот недавно днями вышла. Рассказывается о русской весне, о вашем участии в борьбе с укронацистами, антимайдан харьковский и так далее, потому что вы харьковчанин, вынуждены были покинуть территорию Украины, просто спасая свою жизнь. Но вот то, что происходило на Украине последние, наверное, лет 10, это все происходило не случайно. Рука Соединенных Штатов там чувствовалась и чувствуется по сию пору. Вот на что они рассчитывали, когда все это организовывали? Первый мой вопрос. И о чем книга?
Ну, книга – это мой личный опыт, мое личное участие в событиях русской весны. В 2004 году, когда у нас был первый так называемый Майдан оранжевый на Украине, мы почувствовали, что нам брошен вызов, цивилизационный вызов, что борьба идет не против Януковича и его там полубандитской или бандитской клики, как нам объясняли. На самом деле борьба идет с русской культурой, с русским именем, с русским духом. И мы, как простые люди, тогда самоорганизовались в организацию «Русь Триединая». В 2005 году мы ее зарегистрировали, и с тех пор мы занимались тем, что пытались и защищали, как могли, русскую идентичность, во всяком случае, в Харьковском регионе. И тогда уже все нам стало очевидно, то есть, что на самом деле против нас идет ожесточенная битва. Это третья отечественная. В нашем понимании для нас она третья отечественная, а ну, она третья мировая фактически. И задача расчленить Россию и уничтожить ее по частям. То есть вот тот же Иван Ильин писал, что когда рухнет Советский Союз, то Россия будет расчленена на 20 квазигосударств. И мировые элиты схватятся за наследие Советского Союза, начнут его рвать на куски. Но Ильин также писал, что каким-то вот мистическим, удивительным образом все равно с нами будет Господь. Они на этом наследии перессорятся, они не смогут его переварить и осилить. И вот в данном случае все равно мы надеемся и видим уже признаки встречного процесса. И, кстати, встречный процесс уже начинается. Вот обратите внимание, что упал именно украинский самолет, когда иранцы ударили по Америке.
Ну, есть версия, что он был сбит как раз американцами, был военный.
Да, да.
Беспилотник использован.
Да,
да. Это пока не подтвержденное.
Есть версия, что сбит американцами. Но вот в этом есть и символизм. То есть самолет «Украина» упал и разбился. То есть вообще проект «Украина» — это в чистом виде проект, который был инспирирован внешними силами еще в XIX веке. Только тогда вместо американцев были поляки и австро-венгры. Он был нужен сначала полякам для того, чтобы понятийно расчленить Россию, сделать их не общерусским пространством, а выделить украинство как антирусское явление внутри русского пространства. И таким образом, по принципу «разделяй и властвуй», ослабить русское самосознание. Это, конечно, получилось частично. Потом эстафету переняли фашисты, когда они подпитывали бандеровцев. Теперь эту эстафету взяли США. И все послевоенное время США курирует проект «Украина». Это искусственный проект, искусственно созданная нация, сконструировано искусственно созданное самосознание. Как только внешняя сила ослабит свое влияние, то проект «Украина» распадется, он исчезнет. Вот когда происходила уже вторая революция на Украине, гидности, как ее называют, в 2014 году, то в революции этой так называемой участвовало около 3000 НКО украинских, которые непосредственно получали деньги из западных карманов. Там различные фонды, различные какие-то там организации, подставные, неважно. Но самое главное, что за всем этим стоял американский Госдеп. То есть 3000. А у нас прорусских организаций на тот момент, к 2014 году, было аж 3 организации, которые получали какое-то финансирование со стороны Россотрудничества. Вдумайтесь в соотношение. Вы идете в бой, против вас идет 3000 человек, а вас трое. Скажите, кто вообще вот одержит победу в таком вот бою при таком соотношении сил? Как говорит Господь, кто пойдет на войну, не исчислив, сколько у него войска. Есть такая фраза в Евангелии.
Мне кажется, там было и недопонимание ситуации, забюрократизированность этой структуры, которую сестра Алексея Митрофанова возглавляла и возглавляет, по-моему, по сию пору. Много, конечно, вопросов и к посольским работникам.
И там очень много вопросов к тому, кто получал эти средства, что за организации. Это называется одним простым русским словом – распил, понимаете? Вот по-другому сказать очень трудно. Люди жили одним днем, думали одним днем. Ну вот они вот думали так, понимаете, не было государственного мышления у людей, которые занимались этими проектами. Хотя я в книге своей пишу о том, что в Харькове ситуация изменилась с появлением консула нового. И консул-советник Виктор Мокин сыграл большую роль в консолидации общественных сил. И, по сути дела, антимайдан харьковский – это и его участие. Потому что, когда мы познакомились, он говорит… Ну вот я смотрю на вас, на общественников, не могу понять, что с вами делать. Ладу с вами никак не дашь. То есть вы все друг друга, ну если сказать не ненавидите, ну мягко говоря, недолюбливаете. То есть как вас объединить, как из вас сделать общий монолит? Это очень сложная задача. И он находил каждому подходы, объяснял, почему нужно объединяться и так далее. В конечном итоге у нас сначала организовалась группа из 5 общественных организаций в Харькове. Это было еще в декабре 2013 года, когда нам уже все стало понятно, что Янукович трус и что для него, скажем, личные интересы важнее общественных, и что он сдаст власть при каких-то определенных обстоятельствах, что, собственно, и получилось. Мы тогда, значит, организовали 5 организаций в одно ядро, антифашистский форум создали. Потом к нам примкнуло еще около 30 организаций. В общей сложности 33 организации мы смогли в Харькове объединить в январе месяце. Мы провели наш съезд. Символом избрали георгиевскую ленточку. Я в книге пишу, как это было, но это было мое предложение. Почему? Потому что у нас были и коммунисты, и монархисты, и люди разных взглядов. Как их объединить под общим символом? Я тогда взял слово и выступил, и объясняю. Вот смотрите, товарищи, вот, к примеру, у нас есть флаг партии регионов, да, вот ведущая пророссийская партия. Скажите, вот некоторые готовы же постоять под этим флагом, получить 300 гривен там, за 2-3 часа. Просто вот постоять. Дают тебе флаг, и ты на площади стоишь, изображаешь массовку. Ну, конечно, да, вот 300 гривен хорошо бы получить, ничего не делая. А скажите, а вот кто из вас готов взять этот флаг, пойти и погибнуть? Все так замерли. Готовых не оказалось за флаг корпорации имени Ахметова, Януковича, за их преференции, за их карманы. Никто не захотел погибать. И тогда я говорю, смотрите, ребята, а вот есть такой символ, георгиевская ленточка. Как вы думаете вообще, с этим готовы? И все говорят, готовы. И вот с этого символ георгиевская ленточка стал общим символом нашего сопротивления. Мы тогда стали раздавать эту ленточку, и это имело и практический смысл, потому что бандеровцы неоднократно пытались штурмом взять Харьков, еще в январе месяце они выезжали на 15 автобусах, чтобы захватить органы государственного управления. Нам сообщали наша агентура, что выехали из Киева. Мы в течение часа собирали около 3000 человек в центре города, причем приходили с касками, с битами, у кого бронежилет, у кого щит, кто как мог, вооружался сам дома. Мне жена вшивала книжки, сделала такой, как бы типа такой бронежилет из книжек. Кстати, это не пустое дело. У меня один товарищ в Одесском доме профсоюзов спасся благодаря такому бронежилету из книжек, который сделала ему жена. Потому что когда была драка, и он там упал, его били, добивали, его били по ребрам. Вот он потерял сознание, но благодаря тому, что были книжки, как бы удары причинили ущерб, но не критичный. То есть он смог выползти и остался жив.
То есть есть польза в литературе, в изящной словесности.
Да, да, конечно. То есть книжки должны быть в твердом переплете. Вот, ну, моя книжечка тоже подойдет, она достаточно крепкая такая. То есть если надо, вот можно будет употребить и
использовать. Переход через пропасть дачу, по, да. не совсем по назначению, но тоже с пользой для дела и тела.
И вот таким вот образом мы уже были мобилизованы. И когда произошли известные события, Янукович сдал власть. 22 февраля был съезд в Харькове. Туда приехали представители партии регионов. Но Янукович не вышел, он был в Харькове, он к народу не вышел, он струсил в очередной раз. И мы уже поняли, власти нет. То есть Янукович струсил, подался в бега. Добкин с Кирнесом сбежали из города. Разные слухи были. Одни говорили, что один из них поехал к Кадырову о чем-то договариваться, а другой поехал к Коломойскому, тоже о чем-то договаривался. Это два интересных товарища, которые всегда раскладывают яйца в разные корзины. Это губернатор и мэр наш. Скажем так, чтобы никогда не остаться в проигрыше. Очень хитрые люди. Они, если надо для дела, завтра могут и «Боже, царя храни» спеть, вот, и под имперским флагом постоять. То есть они переобуваются в прыжке.
Ну, таких сейчас много. Это вот перевертыши, люди, которых современная эпоха переломная, перестроечная, она породила в большом количестве. И это одна из проблем сегодняшней России и патриотического движения.
Да, и я, кстати, в книге об этой проблеме пишу. Я не только описываю события прошлого. Для меня задача была прорисовать контуры будущего, поработать над ошибками. Пишу, почему мы не смогли все-таки удержать Харьков. Как зашел Стрелков в Славянск. Это тоже там интересные моменты, которые знаю там из первоисточников. О русской весне, не только в Харькове, но и по всей русской дуге. У нас изначально был замысел, когда мы в Харькове поднимали восстание, создать республику от Харькова до Одессы. То есть таким образом открыть путь к Приднестровью. То есть мы назвали «Русская дуга» эту территорию, которая включала бы области тогдашнего юго-востока Украины. И мы тогда поняли, что не надо называть эту территорию юго-востоком. А нужно раз отождествиться с Украиной. Поэтому я предлагал такие термины: Новая Русь или Новороссия. То есть в итоге еще и Губарев предлагал Новороссия, и другие общественники, и сошлись на слове Новороссия, чему я очень рад, потому что мы тогда понятийно отделили. Потом, когда наше восстание было подавлено 7 апреля, спецназ украинский захватил наших ребят, А я к этому времени уже был в Москве, я уже был избран депутатом Харьковской Народной Республики, она была провозглашена в Харькове. Но мне пришлось уехать в Москву в марте месяце после допросов. У нас произошли какие события? Мы 23 февраля, увидев, что власти нет, взяли власть в свои руки, создали антимайдан и стали уже действовать без оглядки на формальные органы власти, которые были в Харькове, шли на курс соединения с Россией, написали письмо Путину от общественных организаций, где попросили Владимира Владимировича взять под защиту часть русского мира неотъемлемую, каковым является город Харьков. И 1 марта у нас был большой митинг в Харькове, собралось около 50-60 тысяч человек. В Ютубе можно погуглить «Харьков, 1 марта 2014 года», это все наглядно увидеть можно. И там, на этом митинге, Кирнос рассказывал, это мэр города, о том, что нам нужно теперь перестать сопротивляться, признать новые реалии, что все-таки вот теперь новая власть в Киеве и так далее, снять георгиевские ленточки и снова петь украинский гимн. Ну, люди были в шоке. Конечно, это было такое замешательство, народ был деморализован. И мне удалось с Божьей помощью, не иначе как с иконой, которую я привез из Москвы, Донской иконой Божьей Матери, прорваться на сцену, сказать несколько ясных, простых слов, обозначить смысл нашей борьбы, что он несет глубинный цивилизационный характер, обратиться к опыту прошлого. Ну и вот после этого народ пошел, как говорится, на баррикады. В облсовете сидело около несколько сотен бандеровцев. Они к тому времени облсовет захватили и там окапывались. Там мешки с песком уже там таскали и так далее, укреплялись. И наши ребята просто ворвались в облсовет, была ожесточенная драка, они, по сути, голыми руками шли на палки, на биты, в них кидали камни, кирпичи, стреляли из травматов, с ракетниц. Был бой, в результате которого мы их вытащили оттуда за волосы, за ноги, за руки, выволокли. На колени, на трибуну их поставили. То мне народ говорит: вот ты качнул, как говорится, тему, теперь возьми и принимай капитуляцию. С иконой поставили меня перед ними. Тоже есть кадры этого, и в книге это описываю. Я им говорю: знаете, почему вы стоите на коленях сейчас? Потому что вы говорили «Украина понад усе». По-русски это звучит так: «Украина прежде всего». А звучало «Германия прежде всего». То есть это нацистский лозунг.
«Deutschland, Deutschland, über alles».
Да. А теперь вы сидите на коленях, обмазанные зеленкой, и понимаете, что Бог прежде всего. Потому что Господь над всеми. А украинство – это форма язычества. То есть вы идола украинства возвысили, выше Бога поставили. Кто возвысится, тот унижен будет. Ну, они что-то слушали. Это был первый раз, когда меня бандеровцы слушали с полным вниманием. То есть очень внимательно слушали. Но хватило этого ненадолго. Мы их отпустили, мы же не они. То есть это они, когда ловили наших беркутовцев, отрубали руки, выкалывали глаза. Мы их отпустили. Ну и что? Результат такой. Передо мной сидел замкомандира Азова, Однороженко, азовцы будущие, нацбатовцы, которые потом залили кровью Донбасс, которые залили кровью Мариуполь, которые убивали людей в Харькове, пытали, вывозили, расчленяли и так далее. То есть и продолжают творить все это до сих пор. Но сейчас, конечно, прыти у них поубавилось. И вот опять возвращаясь к теме Ирана, хочу сказать, что все взаимосвязано. Сейчас на Сирийском фронте идут продвижения существенные. Иран ситуацию таким образом повернет, что у Америки не хватит сил также бороться на украинском направлении. И вот тогда может украинский самолет разбиться окончательно. То есть если, когда инаугурация Порошенко происходила, то солдат выронил ружье, это говорит о том, что армия потерпела поражение в битве за Донбасс украинская. И потом был дебальцевский позорный котел и так далее. То есть опозорилась украинская армия на Донбассе, показала свою несостоятельность. И теперь может случиться так, что Украина как проект вообще уйдет в историческое небытие, чему мы будем очень рады. Еще Олесь Бузина, с которым я был знаком, которого убили украинские нацисты в Киеве, писатель, историк. У него есть книга очень хорошая, она называется «Возрождение Малороссии». То есть понятие украинства надо вообще за скобки, на историческую свалку, как имплант выбрасывать. И снова должна ожить Русь, триединая Русь. Вот это вот должно все-таки у нас быть реализовано.
Да, я думаю, что надо молиться об этом, надо на это уповать, потому что то, что не может сделать человек, то может сделать Господь Бог, во всяком случае, помочь. Но мы тоже должны, конечно, шевелиться и предпринимать какие-то усилия духовные, потому что без этого ничего изменить невозможно. Есть масса примеров того, что вот Господь открывает пути, но люди по нему на эту дорогу не вступают и претерпевают потом. Где можно приобрести вашу книгу «Переход через пропасть»?
Книга продается в различных магазинах Москвы и России. Погуглить «Переход через пропасть» — купить. В книжном лабиринте она продается, ее можно заказать. То есть ее можно почтой заказать, ее вышлют по почте. Можно пойти в магазин купить. То есть книга достаточно доступна.
Ну, я так понимаю, вы планируете продолжать эту тему, и второе издание уже готовится, да?
Ну да, дело в том, что вот книга вышла недавно, но уже практически тиража нету. То есть она очень быстро стала расходиться. Но я думаю, что она еще на Литресе в электронном виде появится в ближайшее время. То есть можно будет просто скачать, ну, за небольшую плату, там, порядка, может быть, 100 рублей, там, как это на Литресе организовано. Вот, можно и в электронном виде будет почитать.
У меня последний будет вопрос в завершении нашей беседы. Вот приход к власти Зеленского, его команды, многие возлагали большие надежды. Надежды эти отчасти оправдались. Все-таки новый человек, более-менее вменяемый, ну, прагматик. Он никакой не националист, я так понимаю. Все-таки обмен пленных произошел. Кстати, какова их судьба? Сейчас они проходят фильтрацию, да, там допрашивают.
Да, вот, кстати, это действительно очень большое радостное событие, обмен пленных. Это единственный позитив с приходом Зеленского. Но я думаю, что это, конечно же, некий тактический ход для того, чтобы усыпить бдительность. Принципиально вообще ничего не изменилось. И вот понимаете, в некотором смысле Зеленский хуже Порошенко. Если лягушку, вот, допустим, сразу в кипяток там чуть-чуть окунуть, да, то ей будет больно, она это почувствует. А если ее взять и плавненько начинать там повышать температуру, то лягушка сварится, не почувствовав этого. Так вот, просто поменялась тактика. США поняли, что они грубым накатом не могут взять всю территорию Украины под свой контроль. Восстание Юго-Востока это наглядно продемонстрировало, что люди готовы были погибать, но не подчиниться диктатуре. Поэтому просто поменяли тактику. Сейчас называется не мытьем, так катаньем. То есть они немножко, как говорят, отступили. Сейчас будет перегруппировка сил и средств, проанализируют ошибки. И с учетом ошибок они уже будут действовать более тактически грамотно. Но суть это вообще никак не изменила. Абсолютно не изменила. Зеленский себе не принадлежит. Он не является самостоятельной фигурой. Порошенко в каком-то смысле был более самостоятелен. Но у него был свой капитал, он уже состоялся как олигарх до президентства. А Зеленский был всего лишь актером. И в данном случае у него нет настоящей своей команды, у него нет политического веса. И в этом смысле он был предпочтительнее, потому что с ним легче договариваться. Ну вот, допустим, тот же закон о земле. Порошенко не хотел его принимать на Украине, о том, чтобы землю в иностранным консессиям отдать. А Зеленский первым указом спокойненько: «Кемская волость, забирайте». То есть, почему? Да потому что это было условие его прихода. Ему сказали: товарищ, вот ты придешь, но ты будешь делать то-то, то-то, то-то. Самое главное, что ты должен делать в президентском кресле, это нас слушаться, ему сказали товарищи кураторы. Ведь не случайно на здании СБУ в Киеве какое-то время просто совершенно открыто висел американский флаг. Ну, о чем это говорит? Ну, если на здании СБУ висит американский флаг, значит, чье это здание уже? Кому оно принадлежит? Кто там курирует все процессы? Ведь в СБУ сидят американские кураторы, они просто рассказывают, на какую кнопку нажать, куда пойти и что делать. И не только в СБУ, во всех структурах на Украине. По сути дела, эта территория оккупирована.
Ну, я надеюсь все-таки, что с Божьей помощью удастся преодолеть этот конфликт. Мы не знаем, что будет там через год, через 5 лет, тем более, через 10 лет. В мировой истории масса таких коллизий, всем памятных, когда вот шла там затяжная война, там 30-летняя война, там 100-летняя война, потом все заканчивалось, и бывшие противники становились союзниками, заключали союзы. Геополитика, господа, геополитика. Но надо уповать на Господа Бога и не терять бодрости духа, веры в то, что Спаситель мира нас не оставит, Господь не оставит своих. как говорится в известной песне замечательного автора, композитора Игоря Петрова. Я бы хотел, чтобы эта песня в завершении разговора у нас сегодня прозвучала. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Сергей Моисеев, и надеемся, что встреча наша не последняя. Будут новые книги, новые работы, новые события, и вновь мы Сергея увидим в этой студии.
Спасибо вам большое за приглашение.
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Ближе к нему и болезней, но даже не сильных таких, в невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих, Господь он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих.